Сегодня воскресенье 19 июля 1987 года. Вот расскажите, пожалуйста, Марк, как вы математикой заинтересовались? Были вы, наверное, в школьном кружке, и кто-то был вашим учителем, или как это все было?
Да, я жил в детстве недалеко от университета, около библиотеки Ленина, на Маховой, там около старого здания университета. И вообще, первая книжка, которая меня заинтересовала, был сборник задач, вот Подлярского-Шклярского, это серия, которая выходила.
Да, конечно.
Я там начал смотреть какие-то задачи, и вскоре в 7 классе я учился тогда. Я решил ходить в этот математический кружок. Там был кружок Саша Крылов и Коля Бахвалов. Я с 7 класса занимался вот в их кружке до 10-го, и это действительно такое было замечательное.
Это общий замечательный опыт.
Да,
и
это было такое время...
Для обоих, для всех, для учеников, и для учителей.
И это было такое время расцвета кружков.
Какое это время было?
Ну, это был 50-й год. В 54-м году я поступил в университет. Значит, ну, 3-4 года до этого.
Да.
Это как-то было все на энтузиазме, без всякого такого организационного давления, которое сейчас как в Москве делается при этих кружках для школьников. Вот, и у нас был такой сильный очень кружок, там были Кириллов, Арнольд, Тубарин, Линдберг тоже, мы все с нового года. Вот, и у меня вообще все такое математическое детство связано вот с этим кружком. И был еще один кружок, который вел Аркадий Онищенко и Никита Веденская.
Да.
На которую я тоже иногда ходил, но так сказать, в основном я был знать по самому кружке Крылова и Бахвалова.
Кто из них, так сказать, особенно?
Ну Крылов был больше. Саша Крылов. Да, Саша Крылов был.
Что с ним сейчас, я не знаю.
Он успешно занимается математикой, он за Сидоровскую ситуацию работает в Институте физики Земли. Занимается всякими уравнениями, он вообще ученик Соболева.
Угу.
Ну, так он продолжает работать.
Угу. Ну, каковы были ваши олимпиадные успехи?
Ну, я, в общем, с удовольствием принимал участие в олимпиадах и часто получал премии, но не первые.
Что было вашей вершиной?
Ну, вторую премию я получал. Первую премию я ни разу не получал. Первую премию получал Кириллов у нас обычно. Арнольд, по-моему, тоже не получал первую премию, он тоже получал вторую, а я получал третью, вторую один раз получил.
Понятно. Ну, что ж, вот. В такой компании так плохо быть.
Значит, ну, после школы я...
Поступили вы без всяких трудностей?
Ну, относительно. Это был такой год удачный. Я сдавал экзамены.
Сталин только что помер.
Да, 7 экзаменов я сдавал.
И набрал... У вас не было медали.
Не было у меня медали, да. И набрал 35 очков. Это было довольно редко там, в общем.
Все пятерки сдали.
Да. И, ну, там, правда, случилась такая комичная история, когда я пришел смотреть на списки принятых. Я как-то был уверен, что меня примут, потому что я знал, что очень мало людей получили 35 очков, у меня в списках не было. Но оказалось, что это была просто ошибка. Это без всяких задних мыслей. Просто пропустили мою фамилию. Меня благополучно приняли на мехмат. Надо сказать, что в тот год Павел Сергеевич Александров был председатель приемной комиссии.
Ну да, он, во всяком случае, вряд ли дискриминирует.
Более того, вот когда я сдавал, у нас был такой экзамен по литературе и русскому языку, устный экзамен. Вот когда я как раз отвечал, пришел Александров к экзаменатору и сказал, что вот очень мало пятерок по письменной математике, и он просит отнестись внимательнее, значит, вот, в частности, ко мне, и мне сразу поставили 5, что было вообще не очевидно, что мне поставили 5 для этого экзамена. Вот, ну, так я поступил на мехмат, на отделение математики.
Так что начало вашей карьеры не было совершенно не омрачено ничем.
Ну, можно считать так, да. Ну, надо сказать, что вообще у меня была такая удивительная карьера, необращенная более или менее.
Да, я понимаю. Ну, что вы делали на первом курсе, там, на втором?
Ну, где-то в конце первого курса я стал заниматься в вашем семинаре.
Был какой-то просеминар, я так время от времени забрасывал.
Да, вот вы с нашего курса очень так много народу, собственно, все вот... Такие, то есть не все, но большинство таких сильных людей начинали в этом семинаре. И Арнольд, и Кириллов,
И Винберг, наверное, да?
И Винберг.
Ну, там, так сказать, развлекательность такая общая математика была, да?
Ну да, так. Но, тем не менее, она была связана с какими-то общими проблемами. Вот. И на втором курсе я начал писать курсовую работу.
Это была работа.
Это была такая работа, значит, о экспоненциальном отображении, как
ну да.
Группа матриц там приходит в алгебру И.
Ну,
вот
да.
Я должен был доказать, что экспоненциальное отображение локально, значит, переводит группу в алгебру.
Да, ну это, в общем, полезно знать.
Да, полезно знать. Вот я с некоторым трудом это доказал таки. Это была моя курсовая работа на первом курсе. Вот Аркадий Онищик был моим рецензентом. Вот. А на третьем курсе я писал курсовую работу по инвариантным мерам на симметрических пространствах. Такая радиальная часть я должен был вычислить этой самой инвариантной меры, что было для меня очень-очень трудно. Я с великим трудом вычислил это, а потом оказалось, что это Картан сделал. Было очень это не то, что обидно, но так. Жалко, что... Ну, понять Картана все равно было нельзя, поэтому можно считать, что...
Так что вы тогда были более связаны с моими групповыми, так сказать, интересами.
Ну, мне кажется, что, может быть, у вас тогда еще даже... Нет, были, наверное, Шур уже тогда занимался вероятностью.
Да. Чтобы но это были 50... Какой? 54-й, 55-й?
55-й, 56-й годы.
Ну, 55-й, 56-й. Я уже начал эти цикл работ по марксовским процессам. Был семинар, где как раз...
Ну, вы еще туда не приводили молодых людей, так сказать. Вот. А потом на четвертом курсе, вот вы уехали в Китай, поручили меня Герсанову. Я написал курсовую работу про стохастические уравнения.
Да, это было, по-видимому, существенное.
И вот с тех пор я так...
Существенный момент вашей биографии.
Вот. Ну, так это, в общем, была первая моя работа, которая потом стала дипломной работой. Ну, там, начало ее я делал на четвертом курсе. Она первая такая моя напечатанная работа.
А Герсанов, конечно, вообще очень был такой человек, яркий.
Ну да, он такой был очень симпатичный просто человек. Кроме того, что яркий, просто приятно был общаться.
Ну да, бывает, ну, просто яркие были... люди, которые подавляют, но как-то...
Нет, мы с ним были просто такие товарищи, в общем, так сказать. Такого отношения между учителем и учеником, так сказать, в некотором смысле не чувствовалось. Вот.
Потом, я помню, вы занимались вырожденными отражениями, во-первых, вы занимались.
Да, отражениями я тоже занимался в начале аспирантуры, на середине аспирантуры. А потом я занимался, я написал кандидатскую диссертацию про уравнение с малым параметром. Потом я этим на некоторое время перестал заниматься.
А потом стали заниматься уже, так сказать, всерьез и надолго.
Да, никак не кончу.
Ну, какие у вас воспоминания о студенческих годах, не обязательно связанные с этими семинарами, вообще расскажите о товарищах.
У нас был такой очень сильный курс, и была такая компания, которая осталась с математических кружков, в нее входили вот все вот такие люди, как Арнольд, Кириллов.
Ну, Арнольд, Кириллов, они в одно время шли нос к носу, так сказать.
Да, да, нет, там, значит, у них вообще история еще их была такая. Они занимались у вас, и кроме того, на нашем курсе был семинар Витушкина по теории функций действительно переменного. И вот с этого семинара началось увлечение Арнольда этой самой 13-й проблемой, если я не ошибаюсь.
Ну да, и потом он был Пламагорова.
Да, нет, но там было такое противоречие. Витушкин пытался доказать, что невозможно эту самую суперпозицию представить.
Ну да. Арнольд, и он наоборот, доказал при там,
да, на гладкости ограничениях. А Арнольд, наоборот, всегда утверждал, что он докажет. Я присутствовал на дне рождения Витушкина, по-моему, было тогда 25 лет, где такой
Витушкин
был спор.
25.
Витушкину, да. А может быть не 25, может быть больше немножко, но...
Ну, да.
Где, как там, так сказать, они пообещали каждый свое доказать.
И выиграл Арнольд,
нет? Ну, в некотором смысле Витушкин
тоже выиграл.
Тоже выиграл.
Ну да, он доказал свое. Да, а Витушкин человек такой порядочный, да? Не очень.
Ну, думаю, что да, я ничего плохого не знаю. Вообще, это были годы, вот, когда я поступил на МИФМАТ, такого оживления, вот, после смерти Сталина, такой оттепели. И когда вот мы в сентябре начали учиться, а в октябре, я помню, на МИФМАТе было комсомольское собрание, первое собрание, на котором мы должны были присутствовать, где должны были исключать из комсомола студентов старше нас, которые организовали какую-то там забастовку, бойкот столовой в связи с чем-то. И на этом собрании там много студентов старших курсов вступали в таком плане, что не отказываются вот, участвовать, быть членами этого мальского бюро, потому что они против исключения этих людей. Это произвело на всех моих однокурсников такое очень волнующее впечатление. И последующий год-два такая общественная обстановка на курсе была очень такая интересная. В 56-м году был этот самый выпущен студентами постарше нас с литературной бюллетень, и был собран такой комсомольский актив факультета для того, чтобы осудить людей, значит, авторов этого литературного бюллетеня, и вместо осуждения он превратился, значит, вот в такую
поддержку.
В поддержку этих авторов. И там, в частности, был такой нестандартный момент. На актив пришла секретарь Ленинского райкома партии. Она решила выступить, она совершенно не понимала обстановку и сказала, что это вот золотая молодежь, которая ходит по ресторанам, там и пьет и все такое прочее, а не занимается вот, математикой, наукой, что было совершенно неправда, это люди были такие совершенно заученные, замученные наукой, которые все пьют. И раздался свист, хохот, и большинством голосов было решено удалить ее с собрания. Это было очень нестандартно для того, что... Вот и Иван Георгиевич Петровский, который присутствовал на этом активе, очень перепугался. И как раз наш курс был дежурным, то есть мы должны были там порядок поддерживать на этом активе. И я дежурил на сцене, моя такая была обязанность. Он попросил меня срочно позвонить Курушу и всем там, таким уважаемым пехмасским профессорам, чтобы они пришли, помогли ему, так сказать, взять в руки эту самую взбесившуюся аудиторию. И так, звонили там Курушу, и они потом пришли. Но, тем не менее, он прошел в очень таком нестандартном стиле этот актив. На этом активе, кстати, в частности, кстати, выступал Добрушин.
И это был самый знаменитый актив, из-за которого он потом пострадал.
Да, это так он был тогда ассистентом, таким молодым, по-видимому.
Ну да, он что-то там объяснял, вот. Что, конечно, венгерские события, это очень грустно, но... Ну, в общем, что-то он объяснял.
Короче говоря, именно этого ему не могут простить до сих пор, по-моему.
Ну да.
Вот, и там было много таких выступлений, ну, в разной степени разумности, но все очень такие смелые и яркие.
Ну да, это был 56-й год, это было после 20-го съезда, это было после венгерских событий. Я помню, что я скоро...
Я не помню, это было после венгерских событий.
Наверное, если он выступал, если Добрушин выступал, если это было...
Я не помню, чтобы на этом активе обсуждались венгерские события, я боюсь, что это было до венгерских событий, потому что... Иначе бы, конечно, о них что-то такое было сказано. И, кроме того, после венгерских событий, мне кажется, обстановка уже была не такой, ну, не то чтобы свободной, но
ну, в общем,
уже ожидания
не было. Была такая ситуация, которую, я не знаю, знаете ли вы, что молодые люди как-то выступали с естественной критикой против правителей, которые критикуют Сталина, сами не лучше. И Добрушин выступил, их выгнали из университета, и Добрушин выступил в защиту. Примерно в том смысле, что они, может, и ошибаются, но, в общем, надо как-то им объяснять, а не их репрессировать. В общем, так, как какая-то дипломатия. Ну, в общем, за это он сильно пострадал. И мне Добрушин рассказывал о том, что этот актив, это был, назывался актив какой-то, предстоит. Я обсуждал это с Курышем, пытаясь его подбить на какие-то действия. Куруш пришел в ужас. Сказал, что никакие действия невозможны, ничего, кроме зла принести не могут, и так далее, и так далее. Хотя Курш, в общем, был порядочный человек, конечно.
Вот, так что вот у нас начало нашего студенчества было связано с такой сравнительно для Советского Союза оживленной политической такой атмосферой живой. А потом все пошло на убыль как-то. Идет на убыль до сих пор.
Ну, вот Горбачев сейчас.
Может быть. Вот. Но главное, конечно, что у нас на курсе был такой очень здоровый дух, чего, к сожалению, сейчас нет в нынешнем мехмате. Такого чрезвычайного уважения и оценки математических достижений, естественно.
Да. Так какую вы из своих, так сказать, работ, какая особенно, ну, ранних работ, я имею в виду, какая для вас имела наибольшее значение для, так сказать, самоутверждения и само...
Ну да, действительно был такой момент, как, наверное, большинство молодых людей, у меня был такой период
сомнений,
собственно, так сказать, состоятельности. Вот, пожалуй, такая была работа в 63-м году. Написал такую работу при априорной оценке вращающихся уравнений. Ну, такая вероятностная работа, хотя она касалась дифференциальных уравнений. И как-то после этого я, ну, не то чтобы зазнался, но стал спокойнее относиться к собственному математической деятельности.
Вы уже аспирантом
были? Да, я уже окончал аспирантуру тогда. В 63-м году она вышла, но написал я немножко раньше.
А вы участвовали все-таки в этом семинаре по теории вероятности, когда там, ну вот, скажем, Скороход участвовал?
Нет.
Нет.
Это было до того, как мы там появились. Вот Герсанов, Серегин, так сказать, старше нас, участников там.
Были, да?
Были, да.
Одно время мы с Добрушиным.
Юшкевич и Хосминский еще.
Ну да, с Добрушиным мы одно время как-то вместе что-то еще в параллели устраивали, я не знаю, участвовали.
Нет, этого я тоже не застал.
Тоже не застали, да.
Добрушин нам читал лекции по случайным процессам. Там была такая история, что нам первый семестр читал Колмогоров. Но это было настолько непонятно и настолько было ясно, что это непонятно, что второй семестр Добрушин их перечитывал с самого начала. Что было очень удачно, он так хорошо читал. Тогда было очень трудно, тогда не было учебников по случайным процессам, только что появилась книжка «Дуб», которую тоже как-то было трудно сравнить, начитать сначала почему-то, я не знаю почему. И это было полезно.
Ну, не привычный просто. Да. Потом, значит, вот вы защитили диссертацию, были оставлены в университете счастливым образом.
Да, это вообще такая у меня исключительная в этом смысле карьера.
Ну, не то, что уж совсем уникальная, еще не 2-3 случая есть таких, но редко, я скажу, да?
Кстати, 2-3 случая, кого вы имеете в виду?
Ну, я, например, ну...
Нет, ну, понимаете, если такие события происходят с такой частотой, то ты знаешь, что это редкие события.
Ну, редкие, конечно. Ну, кто там еще был? Ну, я не знаю, из евреев. Из евреев и Колмогоров еще пытался с Добрушиным в Синаем, но у него не получилось. Если Ломова, у него не получилось так раз. Это не Добрушин, Колмогоров, я имею в виду, пытался с Добрушиным в Синаем. С Ломова у него не получилось. Так что, действительно, пожалуй, после этого чуть ли не уникальный случай.
Ну да, и после меня уже никого не было, так что...
Вот. А, ну, а потом вы, значит, стали важным, так сказать.
Да, очень важно. Вот на том. С Колмогоровым у меня было несколько таких. Был такой период, когда вот когда я занимался таким малым возмущением с Сашей, немножко до этого, Сашей Венцем.
Да.
Когда я часто обсуждал с Колмогоровым разные задачи и как-то. Приезжал к нему на дачу, вообще так чаще общался с ним, это. У меня было несколько с ним таких нетривиальных столкновений по разным вопросам, таким не относящимся к математике. В частности, например, была такая беседа. Колмогоров ездил в Индию,
да.
И так как он самолетом не летает, то он был пароходом, и остановился в Египте и пригласил. Ну, там как-то выступал там в математическом факультете университета, я не знаю, и пригласил аспирантов к себе. Но когда они приехали, он увидел, что они, в общем, не подготовлены, то он всех их раздал, главным образом, Меденко их себе взял. И они были очень неподготовлены и так неудачно работали очень. И на кафедре была такая, непонятно, что с ними было делать, их было, наверное, человек 5, не меньше. И вот мы ехали с Колмогоровым в автобусе, ну, на конференцию в Пущино. Я у него спросил, что мы вам, Андрей Николаевич, обязаны тем, что у нас столько аспирантов из Египта. На что реакция была совершенно непредсказуемая. Он сказал, что вы знаете, арабы не всегда плохо относились к евреям. Вот, и начал мне что-то рассказывать из истории арабо-еврейских отношений. Все остальное время я уговаривал, что я не имел в виду.
Ну, кажется, Меденко тоже вам объяснял.
Да,
Меденко объяснял своим евреям.
Нет, это не совсем так было. Он жаловался на то, что в Киеве очень сильный антисемитизм. Мне. Но на что я ему сказал, что я ему сочувствую. Вот. Ну. Просто был такой период, когда он собирался переехать на Украину с Москвы.
Он период был на Украине?
Нет, он был раньше, потом приехал в Москву, а потом ему предлагали на Украине какой-то там, собирались сделать филиал, львовский филиал Академии наук Украины. И ему предлагали быть президентом этого филиала, я не знаю, как это называется, должность, что, конечно, для него подходящая должность. И он собирался туда ехать, он, в частности, упаковал книжки все, я знаю. Вот в этот период он мне жаловался как раз на антисемитизм в Киеве. Да, это он объяснял, почему он все-таки не поехал. В качестве объяснения вот высказал такое мнение, что там очень сильный антисемитизм. Вот у нас на курсе было много молодых людей, которые потом стали хорошими математиками. Кириллов, Арнольд, Тубалин, Шур, Винберг. И у нас была такая компания студенческая. Мы вместе справляли разные праздники, государственные и негосударственные. И потом как-то эта компания существовала долго, потому что большую ее часть потом все остались в аспирантуре в университете, большая часть осталась работать в университете. И вот на кафедре теории вероятности, в частности, с моего выпуска, вот, кроме меня еще работали Тубалин, работает сейчас Тубалин, Шур стал работать в другом институте. Наших однокурсников, вот на мехмате еще начали работать Кириллов, Арнольд, Винберг, Масалов. Может быть, я думаю, что это будет самое большое обновление преподавателей университета с нашего курса, наверное.
Ну да, это тоже какая-то очередь была.
Да, как-то удалось много людей оставить. С нашего курса человек 8 стали. Пытались работать на мехмате.
Ну, некоторое количество сволочей из них, да?
Ну, таких выдающихся сволочей с нашего курса, которые работают в основном в университете. Ну, Крацуба с нашего курса. Вот, но он в тепловке работает. Ну, он с другой стороны, вот Кириллов, Арнольд, там, Винберг, Тубалин.
Да. Ну, понятно. Ну, а вот расскажите про ваших преподавателей, кто на вас там пользовался влиянием, кто вам читал на первом курсе,
втором? На первом и втором курсе нам читал высшую алгебру Евгений Борисович Дынкин.
Ага.
Он очень хорошо читал лекции, надо сказать, и действительно хорошо.
Было бы это когда-то.
Вот.
Я, конечно, не помню, что я вам читал алгебру.
Анализ нам читал Тумаркин.
А Тумаркин у нас производил впечатление?
Ну, не такое, может быть. Он очень так педантично читал, скучно читал, немножко,
да.
Но...
Понимаете, меня тоже читал Тумаркин и Гельфанд. Гельфанд производил больше впечатления, чем Тумаркин, а между ними был еще Делане. Какой тоже довольно любопытный человек.
Да, Делане читал на параллельном потоке на нашем курсе. Нам Александров читал на геометрию. Делане читал...
Александров на вас производил впечатление, как лектор?
Ну, скорее не как лектор, а как личность, так сказать. Производил некоторые впечатления, но именно не как лектор, потому что он читал аналитическую геометрию, как-то уже тогда казалось, что это какая-то странная наука. Но он как-то занимался не только математической частью нашего воспитания, но, так сказать, высказывал некие общие сентенции, которые, ну, интересно было услышать.
Понятно.
А
что вы запомнили из моих курсов, если что-нибудь запомнили?
Из курсов?
Ну, я имею в виду не теоремы, конечно.
Как перемножать матрицы.
Да.
Нет, вот, потом мы нам читали теорию вероятностей.
Это уже потом, естественно.
Ну, на третьем курсе, вероятно. Вот вообще мы нас довольно много учили, значит, вот алгебру, теорию вероятностей нам читали. Мне больше кажется, ничего не читали. Такой обязательный курс.
Ну да. Ну, алгебра была, наверное, довольно стандартная, чем что можно.
Ну.
Вот.
Вот кто у нас еще преподавал? Вот уравнение нам читал Ольга Арсеньевна Олейник. Уравнение сейчас на производном.
Какая
обыкновенное уравнение читал Пантягин.
Какие они были лекторы? интересовались их студентами?
Вот я ничего не запомнил из лекции Леника. Это как-то у меня не сохранилось. Может быть, потому что я как-то плохо знал тогда этот курс. Вот я запомнил, у нас вел упражнение Арлен Ильин по уравнению с частными производными. Вот он действительно производил на меня такое интересное впечатление, которое у меня и до сих пор, я как-то к нему очень тепло с интересом отношусь. Он интересный математик вообще. Хотя как-то он, может быть, немножко не состоялся, но хороший математик действительно.
Добротолья Арсеньевна сделала карьеру, в общем, хотя, конечно, не достигла того, чего и хочется, она не академик, не личный хор.
Да, ну, у нее есть, видимо, такие совсем неплохие работы, но...
И потом, конечно, ее трагедия жизни, это да. Соревнования с
Вот Ольга Александровна Ладыжинская на меня всегда производила очень такое приятное впечатление. Это, может быть, связано даже не с математическим, так сказать, делом, а просто с ее такой персональностью. Но с ней разговаривать о математике, в частности, было очень интересно. И когда я собирался защищать докторскую диссертацию, я был в Ленинграде, я сделал доклад на ее семинаре. То есть это был даже семинар Смирнова. Но в те времена она уже им
проводила. Да, но она была, так сказать, под Смирнова, а Ленин была под Петровского, так сказать.
Да, нет, но в те времена уже Смирнов, он даже был на семинаре и считал своим долгом, скажем, развлекать докладчика в перерыве, чего не делается в Москве, там очень вежливо обращаются с докладчиком. И Смирнов не нашел ничего лучшего, как рассказывать мне какие-то анекдоты про Колмогору.
Неуважительные.
Ну, в общем, неуважительные. Вот, но Ладыжинская как-то мне казалась очень интересным таким человеком для обсуждения математических таких вещей. И она предложила мне защищать докторскую диссертацию в Ленинграде. И я был склонен это сделать, потому что в Москве в это время уже была скандальная ситуация, вот завалили диссертацию Эскина. И в это время в Ленинград приехал Колмогоров. И я его там увидел и сказал ему, что вот мне Ладыжинская предлагает защищаться в Ленинграде, и она будет оппонентом, и она считает, что никаких сложностей не будет, на что Колмогоров сказал, зачем вам связываться с этой экстравагантной дамой. Ну вот пришлось мне послушать Колмогорова и защищаться в Москве, и моим оппонентом была не Ладыжинская, а Олейник. Ну, впрочем, она была вполне доброжелательна.
Колмогоров, по-моему, всегда к вам относился так, с некоторым...
Да, ну, в общем, он до последнего времени относился так. Я так чувствовал его поддержку. Даже вот когда я уходил с МФМАТ и переходил на кафедру биофизики, вы уже были здесь. Собственно говоря, это было так, что Колмогоров как-то пригласил меня к себе и сказал, что вот ему было заявлено, что меня нельзя сделать профессором, и что вообще никогда меня не сделают как-то в таком стиле. Вот. И что он ничего поделать не может, вот так сказать. Он бы мог вообще ничего мне на эту тему не говорить, потому что никаких обязанностей на нем не лежало, но тем не менее он это сказал. И когда я собрался переходить на кафедру биофизики, то большую роль сыграло его письмо ректору на эту тему.
Да нет, он в вашей биографии, по-видимому, играл все-таки очень положительную роль в свое время.
Несомненно. Ну, во все, ну, я думаю, что во все такие поворотные моменты моей карьеры. Он...
Да, конечно. Его пользу.
Вот, но Колмогоров, конечно, человек сложный. Вот, например, когда я хотел оставить... у меня был такой аспирант Исаак Сонин, вы, наверное, его знаете.
Ну, да, конечно.
И когда я хотел, чтобы его оставили в лаборатории Садпетов, там было как раз место.
Да.
Ну, случилось так, что там Ширяев, так сказать, какую-то группу должен был иметь, и это место было вот в группе, в которой работал Ширяев. И Ширяев разговаривал, собственно, с Колмогоровым, с Ониным, что Колмогоров сказал ему, ну, Алик, знаете, у меня и так синагога.
По этому поводу, я помню, приехал я сюда, в Корнелл, и обнаружил, что примерно 70% нашего департамента, почему лучшее 70%, состоит из евреев, конечно. Для меня это было несколько странно, но к чему привык. Сейчас положение меняется. То есть молодежи сейчас уже 70% китайцы, японцы и так далее.
Ну, да.
Но это гибкость этой страны, что никого, в общем, не интересует, каких они
крови.
Ну, разумеется. Вот.
Вот, так что вот в 77 году я благополучно перебрался на кафедру биофизики. Это была тоже интересная вообще такая трансформация. Я до этого немножко занимался с биофизиками, всякими математическими моделями, но как-то мне в голову не приходило, что можно вообще работать на кафедре биофизики. Но на мехматике эта обстановка стала очень гнусная к этому времени. И тогда как раз кафедрой биофизики начал заведовать такой Андрей Рубин, такой человек, с которым я общался как раз по поводу биофизики. Он мне предложил такой вариант. И вот он благополучно осуществился. Я в течение...
Это уже было при Лугунове, да?
Нет, это, значит, это приказ о моем переводе, это было последнее, что подписал Хохлов. В этот день он уехал в свои горы и погиб.
Хохлов, говорят, был порядочным человеком.
Да, он был не только порядочным, он умел, так сказать, делать хорошие вещи. Он обладал таким политическим каким-то таким чутьем.
А Лугунов, наоборот, мразь, говорят.
Он совершенно не подходит, по-моему, для университета. Он в университет его не интересует, он управляет им как вот таким большой конторой по снабжению. Он все время издает какую-то массу административных приказов, он не интересуется. То есть, может, интересуется, но не сутью, так сказать, научной вот такого и учебной работы, а какие-то приказы, что там с 8 до 8 нужно сидеть на месте или что-нибудь в этом стиле, не в точности так, ну что. Вот. И это общее, по-моему, мнение в университете, что он очень не подходит в качестве ректора университета.
А вот что вы помните об Израиле Моисеевиче и Фарде?
Ну, с Израилем Моисеевичем я общался практически только один раз в Союзе, когда я хотел написать статью в журнале «Функциональный анализ».
Вот Витя Кац, например, рассказывает, как Гельфанд отказался писать ему письмо с оценкой из Советского Союза. Как-то там он мотивировал какими-то очень высокими материями, что это будет нечестно, если Витя получит преимущество перед молодыми американцами, которые, может быть, нисколько не хуже его, и единственный их недостаток состоит в том, что я их не знаю.
Да, это такая нелепая точка зрения, но... Нет, ну, в том случае, который у меня был с Гельфандом, как я вам так говорил, у меня все кончилось благополучно. Я просто хотел общаться статью в журнале «Функциональный анализ».
Что было? Когда?
Это был первый том журнала, это, по-моему, 66-й год. Тогда журнал только открылся, и как-то это было интересно напечатать статью в этом новом журнале. Ну вот, я принес ее, там был Агранович, еще у нас секретарь, он сказал, что журнал очень высокий.
А вы знаете, что Агранович не принимали в университет, и я его протаскивал, используя Хинчина, и Александрова, и Куроша. Тогда были блаженные времена, когда можно было организовать приватные экзамены, они проэкзаменовали его, и его провалили на таких нормальных экзаменах. Но великие профессора проэкзаменовали его, все поставили ему пятерки, и после этого его приняли сверх того.
Какая была
да.
жизнь.
Да, была легкая жизнь. Да, продолжайте.